по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 874-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Мы с вами сегодня остаемся в Новом Завете. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы так перемежаемся, чередуем наше чтение Ветхого и Нового Завета. Вот книга Ветхого Завета, книга Нового Завета. Но не всегда так. В данном случае и еще в предзаписанной части беседы вы узнаете, почему мы это сделали. В данном случае мы все-таки остаемся в Новом Завете и читаем второе послание к Тимофею. Об этом послании я еще скажу в конце нашей вводной части. Ну а пока, во-первых, напомню то, о чем мы напоминаем обычно. О том, что вы нам можете писать, друзья, через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук и другие группы, другие места, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы читаем ваши письма, читаем ваши комментарии, ваши сообщения в начале каждого из наших эфиров. Ну, то есть, если вы сегодня напишете, то, скорее всего, ваш комментарий прозвучит уже в понедельник. Ну, или в следующей передаче, если вы слушаете нас не в прямом эфире, а в записи. Кстати, иногда мы получаем такие отзывы, когда люди пишут, как им приятно, что их комментарии прочитали. И это хорошо, это здорово. На самом деле, только я также надеюсь, что вы не будете писать просто ради того, чтобы ваш комментарий прочитали. Ну, потому что бывают ситуации, когда ты видишь комментарий, и ты думаешь, так, вот что я с этим буду делать? Нет, читать это я точно не смогу, потому что там смысла, в общем, в этом комментарии особого нет. Но сегодня, друзья, у нас достаточно много интересных, ярких, осмысленных и неоднозначных комментариев на концовку первого послания к Тимофею и нашу прошлую беседу. Так что давайте сразу перейдем к письмам, перейдем к вопросам. Два вопроса я бы поставил рядом. Во-первых, короткий вопрос. Ангелина Лина. Вот так подписано, да, Ангелина Лина. Может быть, это Ангелина Лина, я не знаю, если Ангелина — это фамилия. Мне тут нужно смирение, чтобы просто сказать, я не знаю. Вот не знаю. И она пишет: скажите, пожалуйста, смирение, как это и где его применить? Вот по поводу смирения, что такое смирение, мы об этом на самом деле с вами много разговаривали. Я хотел бы здесь вас, во-первых, адресовать к нашим уже вышедшим программам, нашим прошлым программам, потому что мы говорили о смирении, ну, например, когда читали послание к филиппийцам. Проблема с голосом, к сожалению. Вот ничего не могу с этим делать, все начинается нормально. Но это, наверное, как раз для того, чтобы смирение было. Вот, зайдите, пожалуйста, на наш сайт theos.fm, и там, да, я попрошу, на самом деле, нашего звукорежиссера, если возможно, поставить отбивочку, как только поставите. Это будет хорошо, потому что даст мне возможность немножко прокашляться и прийти в себя. Вот, ну просто перебивайте и ставьте, как только такая возможность будет. Итак, а я пока говорю. И послание к филиппийцам, собственно говоря, об этом и шла там речь, шла речь о смирении. И я хочу посоветовать вам, друзья, читать, и, во-первых, это послание, вторую главу послания к филиппийцам. Там говорится о том, как сам Христос, сам Спаситель смирил себя, по виду став как человек. И он фактически сделал то, что нам иначе было бы невозможно. У нас, у людей, по нашей природе, потому как мы устроены, наше качество, скорее всего, это гордыня, это гордость. Мы пытаемся поставить себя выше, чем мы есть. Смирение – это понимание того, кто мы есть на самом деле, того, кто мы есть перед Богом. Игорь Феденков вам совершенно четко указывает здесь тоже в ответах, в комментариях, что не надо путать, ну, например, смирение с послушанием. Или не надо путать смирение с забитостью. Смирение – это противоположность гордыне или гордости. Это вот разные вещи немножко, да? И когда мы смиряемся, мы фактически признаем, вот перед Богом я вот тот-то, вот мое место перед Богом, а я творение, я глина, да, он горшечник, а я глина, он творец, а я творение в его руках, и он лепит меня, и он лепит из меня так, как он считает нужным. И вот тут мы подходим к еще одному вопросу. Нет у нас отбивки, ну и не надо уже. Вот, и тут мы подходим еще к одному вопросу. Это вопрос, который задавала Наталья, наша постоянная слушательница, тоже в комментариях. Тут достаточно развернутый комментарий, я его просто перескажу. А как быть? Да, мы с вами говорили о работе, мы с вами говорили о месте христианина на рабочем месте. А как быть, когда ты делаешь все, когда ты делаешь все как положено, работаешь от звонка до звонка, но этим твоим трудолюбием начинают пользоваться? Люди начинают говорить, что ну вот, он и так работает, значит, еще на него можно взвалить. Да, вот когда ты смиренный, ты трудолюбивый, но на тебе по этому поводу в связи с этим начинают ездить, ну, так как на лошади, да, вот запряг и поехал. Тут вот какая вещь. Смотрите, я постоянно к этому здесь привожу к примеру Иисуса Христа, да, к тому, что делал Христос. С одной стороны, самый смиренный из всех, кто когда-либо был на этой земле, это, конечно, Христос. Вот он и сам о себе говорит, о том, что он кроток. Да, вот он, я здесь не путаю кротость и смирение в данном случае, но вот он действительно кроток, он смирен, и он смирил себя. При этом он не позволял... Так, он позволил пригвоздить себя ко кресту, и это высшее смирение. Но при этом он не позволял, простите за такую, может быть, немножко неожиданную формулировку, не позволял вытирать об себя ноги и не позволял относиться с пренебрежением к Богу Отцу. Например, этот смиренный Христос приходит и очищает храм. Вот он смиренный, да. А почему же он не промолчал, когда голубей продавали там, где должен быть двор язычников? Да именно потому, что он любит Бога. Именно потому, что это смирение, а не забитость. Он смиренный, но при этом он говорит весьма суровые вещи, например, фарисеям, называет их гробами окрашенными. А что, он не понимал, что это представители власти того времени? Понимал. Но смирение – это не про то, что полностью покориться другим людям. Это про то, что покориться Богу и Божьей воле. И поэтому, вот как быть... Да, это очень сложная грань, это даже не грань. Наталья пишет по поводу того, что это грань между смирением с одной стороны и вот с другой стороны тем, что от тебя начинают вытирать ноги. Это скорее не грань, это внутреннее понимание. Когда ты можешь сказать, да, вы знаете, да, я вот отработал до 5 или до 6 часов, я всегда работаю до 5 до 6 часов, но... Да, в каких-то случаях, когда я действительно вижу, что это необходимо, я согласен даже пересидеть и поработать больше. Но только я не согласен пересидеть, потому что мой сосед кроссворды в рабочее время решает или в компьютерные игры играет. Да, вот этого не будет. А мягкая твердость, есть такое понятие, она мягкая в том плане, что она такая аккуратная, она бережная, но она остается твердостью. И вот эта твердость проявляется, в частности, в отношении к начальству. Я знаю таких людей. Это люди, которые... Это не просто делают все от и до. Да, но это люди, которые работают действительно хорошо. Они пользуются уважением, их уважают окружающие люди, их уважают сотрудники, их уважает начальство. Но когда вы дойдете до какой-то грани, вот внутренней грани, которая есть у этого человека... Человек скажет, все, вот дальше я не пойду, я эту грань переступать не буду, потому что это уже перестанет быть смирением. Да, тут действительно тонкое понятие. Смиренный человек – это не тот человек, об которого все будут вытирать ноги, и он их за это будет благодарить. А смиренный человек – это человек, который не гордится пред Богом. А когда ты не гордишься пред Богом, когда ты ставишь себя на правильное место, данное тебе Богом место перед Ним – Он ставит тебя на соответствующее, на правильное, на данное тебе место, также в общении с другими людьми. Вот такая вот тут получается штука. Это не рецепт, знаете, так вот, рецепт на все случаи жизни. Ведите себя так, и будет вам счастье. Нет, тут другое. Тут именно понимание наших отношений с Богом и пребывание, возрастание в этих личных отношениях с Богом. Так, Софа Рили. Интересный тут комментарий. Мы говорили по поводу сплетен, сплетников. Софа пишет, пасторы и есть самые большие сплетники. Ну и вот, Софа, что мне на это ответить вам? Слушайте, я тут купил, Софа, знаете что, я тут купил огурцы. Огурцы были заклеены вот так вот в пластик такой, заклеены этим пластиком. И вот когда я пластик снял, я достал огурцы, там было, по-моему, 6 или 8 огурцов в упаковочке. Я вижу, они все гнилые снизу. Ну, то есть сверху нормальные, потому что пока не вскрыл, не заметил. Я взял огурцы, я их перевернул, и все они гнилые. И, Софа, я на основании этого делаю вывод. Вообще огурцы – это самый гнилой овощ. Вот все огурцы гнилые, и огурцы – самый гнилой овощ. Да, вы пишете, пасторы – самые большие сплетники. А что я сделал? В чем проблема того, что я сделал? Я действительно имею определенный опыт вот с огурцами, да, вот, ну, вчера купил эти огурцы, допустим. Кстати, я вчера их не купил, это в данном случае просто для примера. Но такое бывает, когда ты приносишь, не знаю, огурцы, бананы, все что угодно, и ты вскрываешь какой-то пакет, и ты смотришь, что я купил. И я теперь сделаю вывод, все огурцы гнилые. Вот, все пасторы сплетники, ну и вообще нехорошие люди. А видите, в чем опасность, да? Перенесение вашего духовного опыта или вашего личного опыта на всех остальных. Более того, опасность здесь на самом деле не только в этом. Опасность еще в том, что иногда люди начинают усиливать подобные настроения, усиливать подобные утверждения, не имея духовного опыта. Все огурцы гнилые. Почему? Ладно, огурцы. Что-нибудь такое порежет. А все авокадо гнилые. Да, почему все авокадо гнилые? Да вот потому, что тут вот моя знакомая говорила, что ее знакомая рассказывала ей, что ее муж тут как-то купил кучу авокадо к празднику, решил семью порадовать. Он приносит домой, а все гнилые авокадо. Так что авокадо точно все гнилые. Что я сделал только что? Я тут уже даже не свой опыт перенес. Я перенес чужой опыт на целую такую большую ситуацию. Я сделал обобщение на основе опыта, которого у меня нет. Я не покупал эти авокадо. Более того, мой знакомый или моя знакомая не покупала эти авокадо. Купил их муж, еще какой-то знакомый, там, через одно звено в этой цепочке. И я перенес это дальше. Что здесь получается? Да, вот человек говорит порой, я не знаю ваш опыт, я просто знаю, что бывает часто. Человек говорит, ну я там про пасторов читал в интернете, там в новостях читал, и они все вот такие сякие, розетки, и, соответственно, я делаю такие выводы, я делаю такой перенос. Я вам могу сделать такое важное обобщение, которое будет правильным. Вот, в отличие от всех обобщений, которые я вам процитировал, ну, просто чтобы показать ошибочность этого приема, ошибочность этого логического построения, я могу показать обобщение, которое точно будет правильным. И оно содержит при этом слово «все». Все люди грешники. Вот все люди грешники. Это библейское обобщение, и оно правильное. Некоторые люди приняли дар вечной жизни, который дает Иисус Христос. Теперь внимание. Все пасторы – грешники. А дальше будет интересно. Некоторые пасторы приняли дар вечной жизни, который дает Христос. Могут ли среди пасторов, среди служителей быть неспасенные люди? Ответ – да. Не знаю насчет пасторов, а насчет студентов семинарии знаю. Семинария богословская, очень хорошая семинария, известная семинария. И вот конец четвертого курса, и один из студентов, который сюда поступил, уже думая, что он христианин, и учился, думая, что он христианин, так он приходит к профессору и говорит, вы знаете, я понял, что до этого времени я был неверующим. А христианином считал себя просто потому, что вырос в христианской семье. Вот я бы хотел помолиться, я хочу покаяться, и еще я хочу принять крещение. Да, я его принимал когда-то, но я не понимал, что делаю, я вообще не понимал. Я просто крестился, потому что надо. И вот этот человек на четвертом курсе, по-моему, даже во втором полугодии четвертого курса, то есть ему до выпуска-то оставалось все ничего. Вот он принимает крещение. А что было с этим студентом семинарии первые три курса? Он был неверующим, но Бог работал в его жизни. Бывают ли пасторы, у которых проблемы? Бывают ли пасторы-сплетники? Да, конечно, бывают. Но гораздо больше пасторов, которые действительно знают Иисуса Христа. Бывают ли пасторы, за которых нужно молиться? Не просто бывают, а за всех. За каждого, за любого пастора нужно молиться. Теперь дальше. Бывают ли пасторы, которые делают ошибки? Ошибки в отношении с людьми в церкви? Ошибки в отношении с людьми за пределами церкви? Конечно. И тут я даже скажу, все пасторы порой совершают ошибки в отношениях с людьми в церкви. Бывают ли пасторы, которые порой переносят сплетни? Да, бывает. И молитесь за таких пасторов. Но не переносите опыт и не говорите, что все пасторы обязательно сплетники. А то получится, как с теми гнилыми огурцами. Вот. И Карина вам отвечает, пасторам сложнее, на них больше обязанностей возложено. Да, сложнее и спрос больше, как, кстати говоря, замечает также наша слушательница Татьяна. Дальше Софья продолжает обобщение. Софа, вы вот любите обобщать, ну, по крайней мере, вы вчера любили обобщать, сегодня не знаю. Вот, вы пишете, но пастор скорее тебе глотку перегрызет, чем оставит свое служение, несмотря на то, что это служение ему не по плечу. Ну, во-первых, а кто решил, что оно ему не по плечу? Сейчас я скажу вам неприятную вещь. Но, Софа, вы нас слушали очень давно, и я понимаю, что к моим неприятным высказываниям вы, наверное, привыкли. И, наверное, из-за этого и после этого вы нас слушать не перестанете. Но я должен вам это сказать. Смотрите, вы пишете, пастор скорее тебе глотку перегрызет, чем оставит служение, которое ему не по плечу. А скажите, пожалуйста, Софа, а кто решил, что вот это служение ему не по плечу? То есть, вот вы делаете это утверждение просто чисто как утверждение, да? Вот оно ему не по плечу. Кто решил, что это так? Вы... сейчас будет самое неприятное. Приготовьтесь, пожалуйста, сейчас будет укол. Знаете, Софа, вот после того, что вы написали «все пасторы-сплетники», и после этого, допустим, вы бы ко мне подошли и сказали: «Олег, оставь то служение, которое ты несешь, потому что оно тебе не по плечу». Нет, Соф, глотку я бы вам не перегрыз. Зачем? Но к вашему предложению я бы отнесся весьма скептически. Я бы не оставил служение, потому что вы об этом просили. Ну, просто потому, что буквально пары строк раньше вы пишете о том, что все пасторы-сплетники. А вот, или пасторы те еще сплетники. Вот ваше высказывание по первому вопросу, да, и неправомерность, и необоснованность вашего высказывания по первому вопросу дает мне все основания, ну, скажем так мягко, усомниться в вашем высказывании по второму вопросу. Вот, понимаете, что есть немало людей, которые хотели бы, чтобы тот или иной пастор оставил свое служение. Скажу вам больше. Есть люди, которые хотят, чтобы мы прекратили вот эти трансляции. Трансляции по страницам Библии. И не только люди. Есть сатана, который хочет, чтобы мы прекратили эти трансляции. Я знаю людей, которые работали на христианском радио еще в 80-е годы прошлого века, когда вещание на Россию и на Советский Союз шло с Запада. И вот эти люди иногда получали письма, типа «убирайтесь из эфира», «уходите из эфира». И они отвечали, ну, примерно, словом «не дождетесь». Поэтому далеко не всегда, когда пастору говорят, что он должен уйти из служения, он действительно вынужден или обязан это слушать. Совершенно не обязательно он должен это слушать. Вот, с другой стороны, есть пасторы, и их немало, мне доводилось с ними встречаться, которые действительно понимали от Бога, и порою от Бога конкретно через людей тоже, да, когда Бог говорит, он же говорит через людей, он показывает, подсказывает какие-то вещи через людей. Так вот, они понимали, что действительно служение им не по плечу, или их время в служении ушло. Знаете, что они делали? Они оставляли служение или передавали служение. Так что глоток точно никому не перегрызали. Поэтому в некоторых случаях, да, простите, но ваше предложение пастору оставить служение не обосновано. Поэтому, ну, глотку тоже не перегрызаем, конечно. Вот, а в других случаях, да, оно обосновано. Господь может сказать, действительно нужно оставить служение. Ну, и Игорь Феденков пишет про двойные стандарты у протестантов. Двойные стандарты, Игорь, есть у грешников. У любого грешного человека бывают двойные стандарты. Знаете, когда? Когда мы отказываемся принимать Божьи стандарты, когда мы отказываемся следовать Божьему Слову, тогда мы начинаем выдвигать свои. А какие свои? А вот свои стандарты, не Божьи стандарты, они нестабильные, они прыгают туда и сюда. Ладно, двойные, тут тройные и пятерные бывают. Перейдем ко второму посланию к Тимофею, «Лебединые песни» апостола Павла. Не успею ничего уже сказать сейчас об этом. Давайте помолимся и будем слушать и читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою и молим Тебя. Направь нас, наставь нас, научи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 874-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами переходим ко второму посланию к Тимофею, апостола Павла. Обычно в наших беседах мы все-таки делаем немножко по-другому. Мы чередуем книги из Нового и из Ветхого Заветов. Однако в данном случае мы решили остаться в Новом Завете и читать второе послание к Тимофею. Дело в том, что два эти послания тесно связаны друг с другом. И я бы хотел, чтобы мы с вами лучше открыли для себя второе послание к Тимофею именно в связи с предыдущим письмом, предыдущим посланием. И тут нам есть смысл сначала выстроить такую хронологию событий. Я понимаю, что это все приблизительно, это все не точно, здесь возможны разные интерпретации. Но получается примерно вот такая канва. Павел, скорее всего, был арестован в Иерусалиме в 58 году нашей эры. Дальше, после 3 лет тюремных заключений, причем там большое кесарийское заключение, как вы помните, там его странствия апостола Павла, когда его доставляли в Рим. И вот, наконец, он прибывает в Рим, это 61 год нашей эры. Ну и дальше период первого римского заключения апостола Павла, 61 и 63 годы. Кстати говоря, именно здесь, именно в это время, прерывается повествование книги «Деяния апостолов». Мы оставляем апостола Павла в Риме, и дальше о нем уже ничего не говорится в книге «Деяний». И тут есть две основные реконструкции. Павел, скорее всего, был освобожден из заключения, и в это время он и продолжал свои миссионерские походы. Кстати, скорее всего, именно в это время, после первого римского заключения апостола Павла, и написано первое послание к Тимофею. Также в это время написано послание к Титу. Такой вывод, по крайней мере, можно сделать из первого послания к Тимофею, 1 глава, 3 стих, «Отходя в Македонию». То есть Павел был в Македонии уже после своего первого заключения. Однако есть и другая точка зрения, есть немало хороших христиан, которые стоят именно на другой точке зрения, о том, что второго заключения и похода в Македонию не было. Тогда первое послание к Тимофею написано из Рима, и, отходя в Македонию, это ссылки на предыдущие события, события, которые описаны еще в «Деяниях апостолов». Итак, первое заключение, 61-63 годы, дальше Павел выходит на свободу, и далее его снова арестовывают. Это уже 67-й год. И вот тогда его приговорили к смерти, ему отрубили голову. Это было уже при императоре Нероне. И вот именно в этом втором заключении, в тюрьме, которая была куда более сурова, чем римский домашний арест, именно в этом втором заключении, около 67-го года нашей эры, он пишет второе послание к Тимофею. Это послание написано таким образом незадолго до смерти апостола Павла. Второе послание к Тимофею часто называют, и не случайно называют, завещанием или лебединой песней апостола. и к последним словам любого человека, и уж тем более к последним словам апостола Иисуса Христа, можно и нужно прислушаться. Мы находим в этом послании печаль, которой в других посланиях нет. Прочитайте второе послание к Тимофею целиком, ну просто от начала до конца. И вы обратите внимание на тон этого послания. Он отличается даже от тона первого послания к Тимофею. Да, печаль здесь совершенно очевидна. Но есть здесь также и нота триумфа, нота победы. А апостол Павел прошел свой земной путь. Он сохранил веру. И он знает, что готовится ему венец. Второе послание к Тимофею также называют эпитафией апостола Павла, написанной им самим. Ну и кроме того, это очень личное и личностное послание. В этом послании упоминается достаточно много других людей. По-разному можно считать, но получается 25-27 человек, которые названы здесь по имени. Так что нам с вами очень и очень стоит внимательно прислушаться к этому посланию, и к его тону, и к его содержанию. Прежде чем переходить к самому тексту, я хочу обратить ваше внимание на два стиха, которые, как мне кажется, определяют самую суть второго послания к Тимофею. Во-первых, это 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вот это заповедь или повеление, которое дает апостол Павел своему молодому другу Тимофею. Но это заповедь, которая относится к каждому из нас. А каждому из нас можно сказать: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И также 4 глава, 2 стих, еще один определяющий ключевой стих 2 послания к Тимофею. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Вот это очень важные повеления, которые даны нам в послании. Мы с вами будем говорить о слове и о том, сколь определяющее значение имеет Божие слово. Но еще одно важное понятие, которому буквально заполнено второе послание к Тимофею, это понятие верности. Первая глава повествует о верности в страдании. Вторая глава – о верности в служении. Третья глава – о верности среди всеобщего отступления. И дальше, до конца книги, верность Бога своим служителям даже вопреки их отступлению. Иными словами, когда люди отступают, Бог остается верным. Наше отступление никак не меняет верности Божьей. У нас есть возможность обратиться к Нему, есть возможность покаяться. Если мы этого не делаем, то это не Божья проблема, это наша проблема. Итак, Слово Божие, служение, проповедь, верность. Но при этом над всей книгой «Второе послание к Тимофею» нависает угрожающее облако. И облако это перерастает в тучу. Это черная туча, и имя ей – отступление. Вот это отступление начинается с малого, и оно начинает расти. Оно переходит в бурю, оно переходит в торнадо. Что же такое отступление? Это полное оставление принципов веры. Это когда человек знал, исповедовал принципы веры, но он полностью отвергает базовые принципы христианской веры. Отступление происходит не от незнания. Отступление – это намеренное действие, намеренный уход от веры. Отступник – это тот, кто знает истину Евангелия и доктрины веры, но при этом сознательно их отвергает. Это его действие, это его выбор. К чему же приводит евангельская проповедь? Об этом мы тоже с вами размышляем, читая второе послание к Тимофею. Есть немало людей, которые убеждены, что чем больше мы будем проповедовать Евангелие, чем больше будут люди каяться, тем лучше будет жизнь на этой земле, и в конце концов все станет так хорошо, что придет Иисус Христос. Однако, читая второе послание к Тимофею, мы видим совершенно иной результат проповеди.
Успех проповеди, оказывается, измеряется не тем, что все люди обязательно покаются, и даже не тем, что придет Царство Божие на земле. На самом деле будут некоторые очень важные события. Во-первых, будет восхищение, то есть взятие от среды, взятие с земли реально верующих людей, подлинной Церкви Христовой. Христос возьмет свою Церковь на небеса. Во-вторых, будет отпадение старой шелухи, людей, которые знают истину, но пренебрегают ею. Будет отпадение организованной Церкви, которая превратится в блудницу. Это будет полный отход от веры. И становится понятно, почему Христос говорит такие слова, когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле. Предполагается, нет. Когда Христос придет на эту землю, и Церковь уже будет взята от земли, Христос не найдет подлинной веры на земле. Да, это противоречит так называемому социальному Евангелию, которое обещает через проповедь изменить мир, переделать общественную систему. Сторонники такого подхода не хотят слышать мрачных слов второго послания к Тимофею. Однако события сегодняшнего дня иллюстрируют истинность слов апостола Павла. Видимая церковь, церковь, существующая на земле, все дальше и дальше уходит в отступничество. А невидимая церковь продолжает свой путь к славе. При этом порою она оказывается какой-то уж очень или слишком невидимой. Не случайно апостол Павел в своем втором послании к Тимофею обращает внимание на Божие Слово. Кстати, тут Павел и Петр выражают одну и ту же мысль в своих заключительных посланиях, втором послании к Тимофею и втором послании Петра. Они оба подчеркивают важность Божьего Слова, Евангелия. Хочу сразу сказать, проповедь Евангелия основана на важнейшем факте. Этот факт – полная греховность человека. В времена Просвещения люди, начиная с Французской революции, решили почему-то, что нравственную природу человека можно преобразить через образование. Дай человеку образование, и он станет лучше. Однако классический христианский взгляд учит иному. Он говорит, что нравственная природа человека полностью извращена и развращена, и преобразить ее может уж никак не образование, а только Господь Иисус Христос. Почему-то некоторые считают, что хорошие учителя, добрые книги, интересные образовательные программы могут улучшить природу человека. А вот христианство исходит из того, что нашу природу может изменить только Христос. Но тут нужно оговориться. По большому счету, Христос нашу природу не меняет, не переделывает. Он воссоздает нашу природу, создает ее снова, дает нам новое рождение. И вот это различие очень важно увидеть. Человек не может спастись через совершенное послушание, потому что он не способен к такому послушанию. Не может он спастись и через образование, потому что образование не меняет его сущности. Не может спастись он и через компромисс, потому что ни один компромисс не дотягивает до высочайшей Божьей планки. Итак, единственное решение, единственный вариант, который у нас остается, это спасение через Божию благодать. Бог спасает нас через смерть и воскресение Иисуса Христа. И Бог преображает всю нашу жизнь, не просто меняет, но преображает, дает нам новую жизнь, новый образ нашей жизни. И сегодня в мире немало людей, которые преображены проповедью Евангелия Иисуса Христа. Я не случайно сказал здесь про проповедь Иисуса Христа. Не просто проповедь, потому что есть в этом мире и, кстати, немало проповедей, которые уходят от Христа. При этом они уходят в одну из трех ошибок, в одно из трех заблуждений. Некоторые вместо Евангелия Иисуса Христа проповедуют популярную психологию. Как победить одно, другое, третье? Как преодолеть вот это? Как мыслить творчески? как развивать в жизни позитив и искоренять негатив. Мы всегда идем только вперед и вверх. Вот все это и есть популярная психология, порой прикрывающаяся или маскирующаяся под проповедь. Но жизнь, сердце человека не меняется. Есть еще одно заблуждение. Люди, которые проповедуют этику, получаются такие маленькие, милые, добрые проповеди. Проповеди за все хорошее и против всего плохого. Кстати, зачастую авторы таких проповедей даже не могут объяснить, почему хорошее лучше плохого. Иногда говорят, ну, потому что оно приятнее. Или, ну, потому что люди так договорились. А что, если договорятся по-другому? То плохое будет лучше хорошего, что ли, или как? Один христианский богослов так описал вот эти либеральные проповеди за все хорошее против всего плохого. Добрый человек стоит перед залом, полным столь же добрых людей, и призывает их быть еще добрее. И церковь становится как церковь Лаодикии, которая ни горяча, ни холодна, и Иисус буквально извергнет ее из своих уст. И еще один вариант нехристианской проповеди, которую часто приходится слышать сегодня. Это Евангелие кота Леопольда. Проповедь, которую можно описать словами «Ребята, давайте жить дружно». То есть говорится о том, как улучшить отношения между народами, между расами, между общественными группами. Вот давайте всех сделаем братьями. Но смотрите, все на самом деле совершенно с другой стороны. Когда люди слышат и принимают Евангелие Христово, они становятся братьями и сестрами. И это идет свыше, по Божьей благодати. Не нужно людям объяснять, что вот если они будут вести себя как братья и сестры по отношению друг к другу, жизнь станет лучше. Важно показать человеку, что он грешен. И освобождение от греха только в Иисусе Христе. Если мы обретаем это освобождение, то тогда уже мы становимся братьями и сестрами, потому что у нас один общий, единый Отец. Мартин Лютер говорил так: «Бог творит из ничего, и пока человек не осознает свою ничтожность, Бог ничего из него не сможет сделать». Вот об этом действительно можно и нужно говорить в нашем греховном мире.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте начнем читать первую главу первого послания к Тимофею. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Первую главу я для себя озаглавил так: «Страдания и гонения за Евангелие». В первых 7 стихах перед нами введение. И вот я хочу сейчас перебросить мостик между вторым и первым посланиями. Был первый стих: «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа». Помните, в первом послании к Тимофею написано, что Павел апостол по заповеди Божией или по повелению Божию. Здесь же говорится о том, что он апостол по воле Божией. Это не люди придумали. Это Бог Павла поставил на это служение. В первом стихе мы читаем также: «По обетованию жизни во Христе Иисусе». Как мы с вами усваиваем для себя или признаем это обещание, это обетование? По вере, конечно. Мы получаем и признаем обещание по вере. Единственный способ обрести жизнь – это принять Божий дар. И дар этот мы принимаем, доверяясь тому, кто его дает – Иисусу Христу, нашему Спасителю. И нигде больше вечную жизнь не обрести – другого пути просто не существует. Второй стих еще раз: «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Тимофею возлюбленному сыну. Тимофей был невероятно близок и дорог апостолу Павлу. Дальше благодать, милость и мир. В нашей беседе по первому посланию к Тимофею мы уже видели это новое слово «милость», которое появляется среди известных приветствий. Благодать и мир. Я еще раз прочитаю концовку второго стиха. «Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». И акцент делается здесь на господстве Иисуса Христа. И благодать, и милость, и мир даются нам только от Бога. И вот обратите внимание, Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Павел ставит Бога Отца и Иисуса Христа на одну доску. Христос не ниже Бога, потому что Он сам Бог. Но и с другой стороны, говоря о Христе таким образом, апостол Павел говорит как еврей из евреев. Он не мог бы себе позволить богохульствовать. Дальше третий стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Помните, мы с вами как-то пытались составить список людей, за которых молится апостол Павел. И вот среди этих людей сразу оказывается и Тимофей тоже. Кстати, молитвенный список апостола Павла очень длинный, очень большой. Есть немало людей, за которых молится апостол Павел. А как у вас с вашим молитвенным списком? Сколько там человек? И не забываете ли вы о них молиться? В любом случае, молитесь о вашем пастыре. Кстати, когда вы начнете за него молиться, ваше отношение к нему изменится. Возможно, вы поймете и оцените даже что-то такое, за что до сих пор своего пастора критиковали. Кстати, я надеюсь также, что вы будете регулярно молиться и обо мне, и обо всей нашей команде. Читаем дальше четвертый стих. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Павел помнит о слезах Тимофея. Тимофей был дорог для апостола Павла. Павел же был дорог для самого Тимофея. И весть о том, что Павел в тюрьме и ожидает смерти, стала ударом для Тимофея. Он плачет, потому что это серьезное потрясение. Пятый стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Лаида и Евника – это бабушка по материнской линии и мать Тимофея. Ничего об отце Тимофея, о его вере мы с вами не знаем. Кстати, некоторые считают, что вера Лаиды и Евники – это иудаизм. Однако текст не дает нам возможности для такой интерпретации. Нелицеприятную веру твою, то есть вера самого Тимофея, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде. Какая вера Тимофея? Христианство, конечно, он знает Иисуса Христа. И эта вера до Тимофея была в его бабушке, его бабушка была верующей, его мать также была верующей. Причем я уверен, что и бабушка, и мама были христианками. Если Павел вырос в иудаизме, то Тимофей, скорее всего, вырос именно в ранней христианской семье. И я думаю, это как-то предопределило тот факт, что и сам Тимофей в результате служения апостола Павла обратился ко Христу. Читаем дальше. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Павел возлагал руки на Тимофея, потому что Тимофей соучаствовал с ним в проповеди и служении. Он, как и Павел, противостоял козням врага, козням сатаны. Возможно, это как-то связано и с отцом Тимофея. Он был греком. Был он христианином или нет, мы об этом ничего не знаем. Но апостол Павел пишет: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Если дар Божий не возгревать, если им не пользоваться, то дар Божий заржавеет. Мы потеряем те навыки жизни и те навыки служения, которые нам Господь дает. А какой дар от Бога у вас сегодня? Пользуетесь ли вы этим даром? Не пренебрегаете ли им? Я хочу вернуться еще раз к первому стиху и снова посмотреть на фрагмент, который мы сегодня уже читали. Это «Лебединая песнь» апостола Павла. Он знает, что, скорее всего, жить ему на этой земле, жить ему в этом теле осталось недолго. И вот он обращается к Тимофею так, как никогда никому не обращался. «Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Ему не нужно уже защищать или обосновывать свое апостольство. Да, когда-то он это делал, обращаясь к галатийским христианам. Он делал это, обращаясь к коринфским христианам. Сейчас это все не важно. Но он знает, что жизнь его прошла по воле Божьей. И он знает, куда идет. Он получил обетование жизни в Иисусе Христе. Это переход из жизни этого века к жизни вечной. И апостол Павел находится буквально на грани этого перехода. Дальше. Тимофею, возлюбленному сыну. Я думаю, что когда Павел писал эти слова, перед ним проходила история его взаимоотношений с Тимофеем. История, в которой было совместное служение, в которой были и встречи, и расставания. История отношений с человеком, который теперь будет продолжать Божие служение, даже когда апостола Павла не будет рядом. Дальше его приветствие, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего, и слово «милость», которое появляется здесь, милость Божия, которую апостол Павел знал на себе. Потому что если бы не милость Иисуса Христа, не быть бы ему избранным сосудом, не быть бы ему апостолом-язычником. Милость Божия. И водительство Иисуса Христа, то, как сам Христос действует в апостоле и через апостола. Дальше интересно. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Он служитель Божий, он молитвенник, он понимает, что служение Богу восходит к истории Божьего народа. Народа, о котором он молится. Народа, который не знает Христа. Но Павел всеми силами, всем сердцем хочет, чтобы еврейский народ узнал своего Спасителя. Опять-таки, это мысль, которая уже была у него в предыдущих письмах, в предыдущих посланиях. Например, послание к римлянам. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости». Он хочет встретить Тимофея. Он хочет видеть его лично, хотя я предполагаю, что Павел понимает, насколько это маловероятно. Дальше. «Приводя на память нелицеприятную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Апостол Павел уверен в Тимофее. Он уверен в том, что перед ним Божий слуга. «По сей причине», читаем 6 стих, «напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Вот поскольку вера тебе передана, используй этот дар». И дальше более подробно об этом даре мы будем читать уже в 7 стихе и в следующий раз. Знаете, в больших музыкальных произведениях, например, в операх, есть увертюра. И вот в увертюре как бы звучат основные темы, которые будут в музыкальной ткани всего произведения. А вот второе послание к Тимофею – это во многом эпилог. Эпилог к земной жизни апостола Павла. Но также начало перехода к жизни вечной. К жизни, когда апостол Павел, Савл из Тарса, увидит лицом к лицу того, кого любит и кому служит. Ну а мы встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.